Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы чацвярга, 30 студзеня.
Як пасля выбараў будуць развівацца адносіны Беларусі і Расіі?
Лукашэнка получыла ад Москвы очень большую пощечину.
Чаму з'ехалыя медыкі не вернуцца ў Беларусь?
Медыкі, которые устроились и работают уже врачами в Польше, в Германии, дальше по списку, тоже почему-то не побегут возвращаться, потому что разница в зарплат просто астрономическая. Это не даже не в два, не в три раза.
Только попробуйте зайти у заходнюю Украину. Разбор хлусні Лукашэнкі.
Лукашэнка, выступаючы перад журналістамі, казаў, што яго агітацыя перад выбарамі была сіпленькай. Гэта не так. Па ўсёй краіне адбываліся так званыя маратоны адзінства.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
У парламенцкай асамблеі Рады Еўропы адзінагалосна прынялі рэзалюцыю па Беларусі. У ёй арганізацыя асудзіла рэпрэсіі і не прызнала апошнія прэзідэнцкія выбары ў нашай краіне.
Сярод іншага, ПАСЕ заклікала беларускія ўлады спыніць рэпрэсіі і рэабілітаваць палізняволеных, а таксама правесці сумленныя і дэмакратычныя выбары.
Натуральна, што заклікі і каментары парламентарыя ў чарговы раз сутыкнуцца са сцяной ігнору ў Мінску. Лукашэнка яшчэ ў дзень выбараў заявіў, што яму фіялетава на іх прызнанне ці непрызнанне з боку краін Захаду.
Ці варта песімістычна ставіцца да будучых 5 гадоў у Беларусі, у эфіры Еўрарадыё паразважаў дырэктар даследчых праграм усходняга суседства і Расіі фінскага інстытута міжнародных адносін Аркадзь Мошас.
Ваше бачанне, я чытаў ваше інтэрв'ю з нагоды таго электаральнага рытуала, які адбыўся у Беларусі, які зладзіў Лукашэнка па сваім перапрызначэнні, і вы сказалі, што нягледзячы на тое, што Лукашэнка пераабраўся, на тое, што вынік гэтага працэса ўсяго прадказальны і ніхто ў сваіх прадказаннях не памыліўся, але не трэба толькі негатыўна глядзець на гэта ўсё, трэба бачыць і ну нейкі пазітыў ва ўсім гэтым працэсе. Які пазітыў можа быць у тым, што на сёмы тэрмін Лукашэнка, сфальсіфікаваўшы вось гэтыя выбарчы працэс, перапрызначыў фактычна сам сябе. Што тут можа быць пазітыўнага?
Я не уверен, што я использовал слово пазітыўны, но даже если я его использовал, то есть я имел в виду, что ситуация не черно-белая. Лукашенко переназначил себя, безусловно, никто, так сказать, в этом не сомневался. Но для меня вот эти 6 месяцев, на которые вперед было подвинуто электоральное мероприятие, он свидетельствует об очень многом. Он свидетельствует, во-первых, о том, что Лукашенко не уверен, что через 6 месяцев он будет также, ему было бы так же спокойно себя переназначить. Второе, он не уверен в том, что Москва будет 6 месяцев субсидировать его щедро или щедрее, чем до сих пор. И третье, в общем, он, наверное, не надеялся на то, что за это время как-то изменится более широкий контекст белорусской внешней политики. Хвастаться ему и сейчас особо нечем, и это важно. А через полгода, возможно, хвастаться будет уже совсем нечем. А вдруг закончится война, и его пропагандистская контора лишится возможности использовать этот козырь, что не допустил войну. Вот. Но, наверное, первоочередное здесь то, что мы уже это видим, что Москва не бежит впереди паровоза как бы на помощь Лукашенко, на подчеркивание важности союзнических отношений с Лукашенко для Кремля и так далее. Я считаю, что вчера, по-моему, это было, или позавчера, Лукашенко получил от Москвы очень большую пощечину. Потому что он говорил о том, что вот сейчас он прямо съездит к Путину, а Песков сказал, что в рабочем графике Путина такая встреча не значится. И это на дипломатическом языке очень серьезное подтролливание над человеком. Я уж не говорю о том, что он не съездил ни в Китай, ни в Северную Корею. Казалось бы, ну уж туда там, по крайней мере, в Корее, могли бы его там принять. Но этого не вышло. То есть вот уже сегодня, через 4 дня после выборов, мы можем говорить о том, что для многих становится вот это усложнение внешнеполитического контекста вокруг Беларуси. Достаточно для того, чтобы испытывать чувство оптимизма? Конечно, нет. Ну, потому что это одна вещь. Но это вещь, которая важная, и которую надо учитывать, и перенос этих выборов на 6 месяцев вперед, эта штука, как сказал Владимир Ильич Ленин, архиважная.
Я бы хотел, может быть, больше подробязно на вашем тезисе на конт того, что подтримка России. Ну, может быть, политичное зараз такое подтролливание, оно там и будет, час от часу оно здаралася, але экономичная эта подтрымка, ну, фактично, заўсёды была. Ці ёсць верагоднасць того, что зараз гэта можа змяніцца ситуация?
Есть. Она не этот ручеёк не высохнет совсем, так не пересохнет, это невозможно. Но здесь есть одна большая вещь, а именно то, что Лукашенко, начиная с 22 года, позиционировал себя, и Москва, в общем, как бы с этим не спорила, в качестве главного, самого близкого союзника России. Действительно, никто больше на тот момент не предоставлял свою территорию, воздушное пространство для атаки на Украину. Это сделала Беларусь. Но сегодня то, что Беларусь может дать Москве, не идет уже ни в какое сомнение не только с тем, что может дать Китай, дипломатическая поддержка и так далее, и экономическая поддержка России, но и с тем, что может дать Северная Корея, которая не просто, как мы понимаем, эшелонами посылала снаряды в российскую армию, чтобы им было чем стрелять из старых типов вооружений, послала солдат, и это, в общем, важно. Лукашенко в этом списке, он как бы не только не на первом месте, он уже даже, наверное, не на третьем, он где-то там в районе пятого. И в этой ситуации раньше или позже, а тем более с учетом того, что если ему ничего не платить, он же все равно не выгонит российские войска, если когда, в те моменты, когда им понадобится контроль над территорией, использование территории Беларуси, использование ее военно-воздушного пространства. Эта услуга уже оказана. А как говорят, не только на Востоке, оказанная услуга не стоит ничего, за нее уже не надо платить, платить надо до того. Так вот, значит, здесь большой контекст и маленький фактор. А маленький фактор — это что, по-моему, Россия не очень себе представляет, какое будет экономическое положение России. Да, я понимаю, что найти несколько миллиардов долларов для Беларуси это будет не так, было бы не столь сложной задачей. Но захочет ли Путин это делать, и почему, мы не знаем. Мы видим, что в России, ну, конечно, по сравнению с какими-то ранними прогнозами, что все рухнет, ничего не рухнуло. И не могло рухнуть, потому что это не советский режим, это рыночная экономика, своеобразная, но работающая. Вот. Но денег-то больше-то в казне не становится. Дефицит есть, его начинают тщательно скрывать. Оплачивать войну становится все дороже, потому что как бы то тут ведут против санкций против каких-то танкеров, значит, это будет экспорт будет стоить дороже. То тут где-то кто-то случайно на хвост наступит. Я думаю, что через полгода российская экономическая ситуация, она не обязательно изменится, но она может измениться. А вот если она начнет меняться всерьез, то соответственно, будут и сокращены все, так сказать, пособия, которые платятся Минску.
Па словах Аркадія Мошаса, рэжым Лукашэнкі ўжо колькі гадоў знаходзіцца ў стане крызісу. І вось чаму.
Крызіс ёсць, он вяло текущий, он многакампанентны, он так сказаць, праяўляецца ў эканоміцы, он праяўляецца ў том, што общество не надо обольщаться этими 80 там с 6-7%. Можете написать 186-187. Все понимают, как в том анекдоте про мужика, который при советской власти распространял листовки на Кремле, на Красной площади, когда сказали, вот уже ничего не написано, и так всем все понятно. Вот всем все понятно. У него есть, и как нам социологи говорят, немножко даже выросла база поддержки, так сказать, ну понятно, что при таком пропагандистском накале она не могла не появиться. Но люди молчат, люди выбирают меньше из двух зол, потому что они не видят вообще других вариантов. Их действительно немного. Они же не могут пойти в Европу, видя на то, и это позор Европы, глядя на то, как белорусская эмиграция политическая, там, не знаю, как, с каким трудом она выбивает для себя хоть какой-то статус. Это, я еще раз говорю, это стыдно. Это европейцам должно быть стыдно. Но как бы для Лукашенко это ничего не меняет, потому что внутри страны все понимают, что этот режим сегодня держится на репрессиях. Не на экономическом чуде, не на обязательстве по 500, не на лозунге о том, что богатых в Беларуси нет богатых или нет бедных, зато и нет богатых. Мы все делим там пополам, солидарность у нас. Вот он все время же, у него был набор этих идей, с которыми он шел на выборы, и будучи неплохим полемистом, он к ним, особенно когда он был помоложе, он к ним все время возвращался. Сейчас чего? Ничего. Я пытался следить за его предвыборными выступлениями. Ну, как бы поездки в колхоз – это хорошо всегда, так сказать, кривая ухмылка. Но все понимают, что он набирает свои 187%, потому что идут репрессии. Потому что репрессии в стране, не прекращавшиеся с 2020 года, достигли сегодня такого уровня, что там мои знакомые, их немного уже осталось в Минске, говорят, что боятся говорить с соседями по лестничной площадке, с которыми там прожили 30-40 лет. Потому что боятся, что донесут. И в Европе сегодня нет второй такой страны, где вот, так сказать, человек управлял бы, находился у власти на 86-87% с помощью репрессий. А может, и на все 99%. Поэтому нет, это отличается в тем... Ну, структурно это отличается уже тем, что вот этот 2020 год был. И этот опыт не пропал. Он наверняка останется. И не факт, что это будет хорошо, что как бы люди в следующий раз, когда начнутся, значит, какие-то протесты, они все равно начнутся раньше или позже. Будет очень нехорошо, если люди там начнут доставать винтовки откуда-то из подвала. Но сегодня ситуация другая, кризис. И он, главное, что он стал многосоставным, потому что с 20 по 22 нужны были только репрессии, а после 22 нужно было еще что-то. Лукашенко сделал ошибку, вот заняв ту позицию внешнеполитическую, которую он занял в 22 году. Это не сильно, может быть, упростило его отношения с Россией, но это сильно осложнило его отношения с Западом. И Китаем, как мы видим, тоже.
Зараз, может быть, пошля вот этого так обновился электоральный цикл и, может быть, вернуться до старой практики Ника там относинов.
На мой взгляд, нет. Знаете, вот когда ребенок в школе не успевает, его это самое оставляют на второй год. В общем, я слышал о случаях, когда оставляют на третий. Чтобы оставляли на четвертый год в том же классе, я просто не слышал никогда. Вот это вот метафора, которая применима к Европейскому Союзу. Они один раз устроили перезагрузку, второй раз устроили перезагрузку, третий раз устроили перезагрузку. Я бы сказал, третий с половиной раз устроили перезагрузку, держа Лукашенко вне санкционного поля до ноября 2020 года. И по большому счету ничего не делая с режимом до самого этого случая с самолетом. То есть они 3,5 раза за последние 20 лет предлагали ему там национальный диалог, какую-то минимальную либерализацию. Все. Теперь есть люди, которые лоббируют это. Между прочим, как правило, это так или иначе выходцы из Беларуси, русские иммигранты. Я не видел за последнее время статей серьезных западных аналитиков, которые говорили бы о том, что санкции надо снимать или даже ослаблять, или вот отрывать этого Лукашенко от Путина. Никаких этих разговоров. Они, может быть, это есть, может быть, я на них просто не присутствую. Но я не слышал, потому что понятно, что оторвать Лукашенко от Путина невозможно. У Путина слишком большие ресурсы для этого, чтобы наказать так Лукашенко за даже гипотетический такой поворот. А тогда у него остается в руках, в общем, одна политическая линия, одна карта, если хотите, это освобождение всех политзаключенных, всех. Реабилитация, извинения и оплата какого-то морального или материального ущерба их здоровью. Вот если это произойдет, я думаю, что на Западе появится какое-то количество людей, которые скажут, ну, этого мы добились, это большое достижение, давайте немножко санкции облегчим, подснимем, может быть, поговорим. Но только когда это произойдет. А вот начинать с ним разговаривать о чем? О том, чтобы Россия перестала использовать воздушное пространство белорусское, так это не в его силах сделать. А разговор о том, чтобы выменивать опять заложников. Большинство людей в Европе прекрасно понимают, что если вот вы начнете с ним торговаться, он вас переиграет на этом поле. Потому что как бы он может все поменять сразу. Вот хочу, сегодня отпускаю. А вот вы со мной плохо поговорили, так сказать, два раза желтые штаны ку не сделали, и все. Нет, я могу ошибаться, конечно, но я не то что настаиваю так, не знаю, взахлёб на этой точке зрения, но мне это представляется так, что никакого изменения политики по отношению к Беларуси в ближайшее время не будет, выборы, не выборы, что угодно.
Гэта быў дырэктар даследчых праграм усходняга суседства і Расіі Фінскага інстытута міжнародных адносін Аркадзь Мошас. Ён паразважаў пра будучыню Беларусі і пра яе міжнародныя стасункі пасля выбараў.
Слухай інтэрнэт, слухай музыку.
Далей у праграме Еўразум.
Чаму з'ехалыя медыкі не вернуцца ў Беларусь?
Медыкі, которые устроились и работают уже врачами в Польше, Германии, дальше по списку, тоже почему-то не побегут возвращаться, потому что разница в зарплат просто астрономическая. Это не даже не в два, не в три раза.
Только попробуйте зайти у заходнюю Украину. Разбор хлусни Лукашенко.
Лукашенко, выступаючи перед журналистами, казал, что его агитация перед выборами была сипленькой. Это не так. По всей краине отбывались так званые маратоны одинства.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
Еўрарадыё. Моц настрою.
На Еўрарадыё навіны спорту. Віталь Паўлоў прызначаны новым галоўным трэнерам маладзёжнай футбольнай зборнай Беларусі. Ён змяніў на гэтай пасадзе Сергея Яромку і будзе рыхтаваць каманду да адбору чэмпіянату Еўропы. Як і чакалася, галоўным трэнерам жаночай зборнай Беларусі па футболі замест Юрыя Малеева прызначаны Уладзімір Шындзікаў. Вызначыліся яшчэ 6 удзельнікаў 1/8 фіналу футбольнай лігі чэмпіёнаў. Да Ліверпуля і Барселоны далучыліся Арсенал, Інтэр, Атлетыка, Байер і Астан Вілла. Яшчэ 8 удзельнікаў плэй-оф стануць вядомыя па выніках стыкавых матчаў, якія пройдуць у лютым. У накаўт-раунд з цяжкасцю прабіўся Манчэстэр Сіці. На агульным этапе каманда заняла толькі 22-е месца. Юнацтва атрымала чарговую перамогу і ўпэўнена лідыруе ў беларускай хакейнай экстралізе. Напярэдадні быў абыграны хімік 5-0. У Менчукоў 66 ачкоў, гродзенскі Нёман адстае на 6 ачкоў. Мяшко Брэст працягвае перамагаць у мужчынскім чэмпіянаце Беларусі па гандболі. У каманды ўжо 18 выйгрышаў. На 6 ачкоў адстае мінскі СКА. У жаночым першінстве у БНТУ Белас 31 ачко. На другім месцы з 27 балами Гомель. Федерация фігурнага катання США подтвердила, что на борте самолета, які разбіўся недалёка от Вашингтона, знаходзіліся некалькі спартоўцаў. Фігурысты вярталіся пасля ўдзелу ў першніцтве Злучаных Штатаў. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Слухай інтэрнэт, слухай музыку.
Адток медыкаў з Беларусі – праблема, з якой улады змагаюцца апошнія 5 гадоў. Многія спецыялісты, якім на радзіме фактычна не даюць працаваць, пераехалі ў Польшчу.
Паводле ацэнак польскіх чыноўнікаў, такіх лекараў можа быць некалькі тысяч. Адны змянілі прафесію, іншыя спрабуюць уладкавацца ў мясцовую сістэму аховы здароўя.
Уладкаваўшыся на працу, беларускія лекары пачынаюць зарабляць прыстойныя зарплаты, і не факт, што нешта прымусіць іх аднойчы вярнуцца на радзіму, нават падзенне рэжыму.
У гэтым перакананы намеснік прадстаўніцы аб'яднанага пераходнага кабінета па сацыяльнай палітыцы доктар-гінеколаг Станіслаў Салавей. У эфіры Еўрарадыё з ім пагутарыў наш рэдактар Змічар Лукашук. Салавей 1.
Працягваем размову з доктарам Станіславам Салаўём.
Спадар Станіслаў, што можна казаць пра сённяшні стан медыцыны ў Беларусі? Агулам і, можа быць, датычна складу медыцынскіх супрацоўнікаў. Увогуле, як вы ацэньваеце?
Тут, наверное, проще всего сказать, что примерно так же, как состояние сельского хозяйства, промышленности, образования и всего остального. Насчет сведений, да, и здесь огромное спасибо организации Белпол, которая помогла со сбором информации и дала очень много полезных данных, с которых мы теперь понимаем, что Минздрав врет, мы теперь понимаем, насколько он врет. То есть мы теперь понимаем, что завышается число врачей, которые существуют, которые работают в стране примерно на 20%. То же самое касается медсестер и фельдшеров тоже на 20%. Благодаря киберпартизанам мы теперь понимаем масштаб трагедии, случившейся в 2020-2021, то есть во сколько жизней обошлось ковид-диссидентство, скажем так, диктатора, насколько жизни оно обошлось. То есть, в принципе, все эти тенденции, которые есть, они сохраняются. И чем дольше будет эта ситуация в таком подвешенном состоянии, тем больше будет ущерб. То есть медики продолжают уезжать, несмотря на все старания, скажем так, властей. Власти пытаются их еще больше привязать к рабочим местам, то есть увеличиваются сроки отработки, появляются новые вариации форм отработок. Ничего хорошего, в принципе, это не несет ни для медиков, ни для пациентов. Официально в стране узаконена шестидневка, то есть достижение того, что 5 дней человек работает, 2 дня отдыхает, в медицине теперь вообще официально закрыто, то есть не просто дежурствами, а теперь официально 6-й рабочий день, при этом он сделан в виде какого-то, простите, барщины или оброка, когда ты 5 дней работаешь на барина, а один день может поработать на себя, только барина с государства. То есть ты делаешь ту же самую работу, те же самые операции, но почему-то получаешь за них в субботу больше, а в будние дни меньше. И это преподносится как какое-то благо для медиков. При этом пациенты, которые уже заплатили налоги на здравоохранение, почему-то еще раз должны заплатить тоже, чтобы прооперироваться в государственной больнице в выходной день. Вот такие вот, если очень вкратце проскочить по верхам.
Ну так по верхах, Олег, это достатково, как некий достатково пессимистичный сформовался погляд на эту ситуацию. Вы бачаете, что я, может быть, просто удокладнение и ваше бачение. Некольки там пэўны час тому Лукашенко, разважаючи про медицину, здесь он там наведывал некий медицинский центр, те что, я уже не памятаю докладно, или прогучали от его слова про то, что у меня на столе вот такая вот стопка лежит жыць гэтых прашэнняў ад медыкаў, якія хочуць вярнуцца з гэтага захаду назад у родненькую Беларусь, родненькую нашу беларускую медыцыну, каб вот нармальна ізноўку вярнуцца і працаваць, а не там вот батрачыць на вот гэтых усіх капіталістаў на гнілым захадзе. Скажыце вот шчыра, ваша заявка там ляжыць у этой вот стосе у Лукашэнкі на столе?
Не уверен. Я пока еще не дошел написать комиссию по помилованию. Пока обещаю исправиться и первым же напишу. Если мне не изменяет память, то некто швед отчитывался, что сколько там, 200 или сколько там было заявок в принципе на возвращение. Получается, если стопка, это ну хотя бы штук 10. 10 из них это врачи, которые хотят вернуться. Законы нашей страны позволяют врачу вернуться в специальность, если он не работал до 5 лет. То есть, если ты больше 5 лет не работал по профилю, ты должен сдать экзамен, а потом вернуться уже в профессию. Поэтому, если мы говорим про людей, которые уехали меньше 5 лет назад, они просто могут вернуться и просто могут работать. Насколько мне известно, комиссию помилования Лукашенко себя сам не включил, поэтому мне очень интересно, кто эти врачи, кто, как там, а эти врачи сейчас с ним в комнате или нет?
Да, вот сапраўды... Зразумеў, да. Не адразу, но зразумеў. Я думаю, што і нашы гледачы таксама. Такім чынам, тут увогуле дзіўная сітуацыя, там што гэта за, ну, калі умоўна уявіць сабе, што гэта там некія звароты ёсць, то што гэта за звароты і з якой нагоды? Ты такі умоўна кажучы, збеглы, у якога там няма дзе кліма ставіць ад крымінальных спраў, доктар, то значыць ты пішаш на камісію па памілаванні. Чым тут Лукашэнка? Калі ты нармальны без вот этих усіх шлейфаў крымінальшчыны, так чаго табе пісаць Лукашэнку?
Ну, вот ты вопрос. Ну, либо где-то белорусских врачей держат в рабстве, и сейчас будет спецоперация белорусских спецслужб по освобождению врачей из плена где-нибудь в Белостокской больнице, где их не выпускают из территории госпиталя. Это просто, ну, бредни популистические, что, мол, все хотят, все хотят, все хотят, только никто не едет. А мы вот будем еще выбирать. В Беларуси сейчас прием на работу, к сожалению, по диплому. Есть диплом, ты уже подходишь. Я напоминаю, что при этом для тех, кто граждан Украины, которые захотят приехать в Беларусь, врачи, они вообще могут без экзамена приниматься на работу сразу. То есть просто вот приехал, просто подай прошение, и ты получаешь, ты работай. И в прошлом году ввели облегченные варианты трудоустройства для некоторых специальностей, в том числе и врачебных. То есть если ты иностранец и хочешь работать, эта процедура, ну, гораздо стала легче. То есть легче приехать, легче начать работать и прочее. При этом, говорю, почему-то граница не ломится от желающих, к сожалению. Да, остаются некоторые врачи после подготовки в наших медуниверситетах, иностранцы, остаются на работе, кто-то в ординатуру, кто-то прочее. Остаются, но массовые тенденции приезда в Беларусь на работу почему-то никто не видит.
Гэта быў доктар і намеснік прадстаўніцы аб'яднанага пераходнага кабінета па сацыяльнай палітыцы Станіслаў Салавей. Ён пракаментаваў сітуацыю ў беларускай медыцыне і патлумачыў, чаму з'ехалыя медыкі не вернуцца ў Беларусь.
Зараз хтосьці сядзіць, слухае нас і падумае: ну вот медык Салавей, спецыяліст у сваёй галіне сядзіць у Варшаве, ну не ў Варшаве, у Польшы. Про Лукашука ўвогуле не маю чаго сказаць, як напісалі, два гады як з'ехаў з Беларусі, ўжо і не Беларусь ўвогуле, і гавораць пра праблемы некія вот гэтай кругавую паруку, правядзенне следчых дзеянняў, разбіраецтва вот гэтых такіх выпадкаў здарэнняў на аперацыйным стале, умоўна кажучы. А для чаго? Вот навошта нам зараз гэта, што думаеце, там зараз у міністэрстве аховы здароўя паслухаюць, паглядзяць наш эфір і скажуць: "Да, хлопцы правільна сказалі, надо ўсё мяняць". Ці там следчым камітэце, ці там швед што-небудзь там паглядзе, скажа. Станіслав.
Ну, тут я могу очень легко ответить. Если, конечно, так сделают, я буду счастлив. Поэтому привет сотрудникам Минздрава. Введите, пожалуйста, закон о здравоохранении, в этот кодекс, который вы разрабатываете, понятие врачебная ошибка, понятие осложнений, понятие халатность. Это хотя бы это уже бы, даже без изменения текущей иерархии, уже бы облегчило жизнь всем, и пациентам, и следователям, и медикам. При этом отказ от культуры наказания, а все-таки культура компенсации. Если чуть-чуть более серьезно, нужно четко понимать, что как только или когда или через сколько диктатура рухнет, лучше от этого сразу не станет. Более того, станет чуть-чуть хуже, причем если ничего не делать, станет хуже очень сильно. Сейчас система здравоохранения держится на очень большом количестве нарушений закона. Начиная от трудового, заканчивая принудительным распределением, невыдачей документов для отъезда. Представьте, что сейчас все эти барьеры снимаются. И, конечно же, медики, которые годами вот это терпели, многие из них, которые учили польский, немецкий, там, французский, английский, и ждали только времени, когда закончится их отработка, чтобы попытаться получить нужные бумаги, чтобы попробовать за рубеж, они, конечно же, этого не сделают. Сделают. Медики, которые устроились и работают уже врачами в Польше, в Германии, дальше по списку, тоже почему-то не побегут возвращаться, потому что разница в зарплат просто астрономическая. Это не, даже не в два, не в три раза. Соответственно, у нас и так система, которая работает плохо, ну, на пределе своих сил, мы убираем из-под нее несколько костылей, которыми она обеспечила свою стабильность, хоть какую-то, никакую в виде нарушения закона, потому что, ну, не вариант же, что окей, теперь демократия, но законы продолжены нарушать в Минздраве также, и права у вас как не было, так и не будет. К чему это приведет? Просто к параличу системы здравоохранения. Если не попытаться сейчас хотя бы продумать план, что делать когда, мы можем столкнуться с полным параличом системы здравоохранения, когда умереть от банального аппендицита или не дождаться скорую помощь с инфарктом станет вполне обычной практикой. К сожалению, так. Вот это примерно моя мотивация этим заниматься.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Далей у праграме Еўразум.
Толькі паспрабуйце зайсці ў заходнюю Украіну. Разбор хлусні Лукашэнкі.
Лукашэнка, выступаючы перад журналістамі, казаў, што яго агітацыя перад выбарамі была сціпленькай. Гэта не так. Па ўсёй краіне адбываліся так званыя маратоны адзінства.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Еўрарадыё.фм.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Бен Афлік ледзь не застаўся без даху над галавой з-за страшных пажараў у Каліфорніі. Цяпер яго душа баліць з-за суседзяў, якія па збегу абставін сталі бяздомнымі. Акцёр стаў валанцёрам у лагеры для бяздомных, яго заўважылі ў камандзе іншых добраахвотнікаў. Нядаўна стала вядома, што былая жонка Бен Афліка Дженніфер Гарнер далучылася да валанцёраў, якія гатуюць гарачую ежу для пажарных, задзейнічаных у ліквідацыі пажару ў Лос-Анджэлесе. Гільдія сцэнарыстаў ЗША пасмяротна ўзнагародзіць легендарнага рэжысёра Дэвіда Лінча за ўклад у мастацтва, паведамляе The Rope. Аб гэтым заявілі прадстаўнікі арганізацыі. Бескампраміснае бачанне Лінча пашырыла межы кіно. Мы ганарымся тым, што шануем яго самога і яго спадчыну, выказалася прэзідэнт гільдіі Мередыт Стым. Цырымонія адбудзецца 15 лютага на WGA Awards пры ўдзелі зоркі Твін Пікса Кайла Маклокліна. Паведамляецца, што Дэвід Лінч ведаў пра прэмію за некалькі тыдняў да сваёй смерці. Эдди Мёрфі вяртаецца ў кіно. Апошнія гады ён мала здымаўся. Артыст стане зоркай фільма «Сіні сокал», піша Дэдлайн. Ён згуляе суперагента ў адстаўцы, які адпраўляецца на вяселле сына. Герой даўно не меў зносіны з блізкімі і не падазрае, што апынецца на імпрэзе твар у твар са сваім галоўным ворагам. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
Лукашэнка любіць сцвярджаць, што заўсёды кажа праўду. Хаця за 30 гадоў кіравання Беларусю ён зарэкамендаваў сябе фірмовым хлусам.
Самы свежы прыклад адборнай маны – яго прэс-канферэнцыя ў дзень выбараў. Чаго там толькі не гучала.
Журналіст «Радыё Свабода» Дмітрый Гурневіч за гэтыя 4 гадзіны злавіў Лукашэнку на хлусні 20 разоў. І прама цяпер ён раскажа, у чым падман кіраўніка Беларусі і як усё выглядае насамрэч.
Пакуль у Беларусі больш за 40 журналістаў сядзяць у турмах, Лукашэнка сабраў у нядзелю практычна столькі замежных журналістаў і сваіх прапагандыстаў, каб больш за 4 гадзіны адказваць на іх пытанні. Абяцаў, што будзе адказваць шчыра і амаль не будзе хлусить.
Искренность всегда подкупает. Это конек моей политики. Я всегда стараюсь говорить искренне, мало вру.
Гэта былі чаканні. А якая была рэальнасць? Мы налічылі прынамсі 20 фейкаў або маніпуляцый, якія лёгка абвяргаюцца. Нярэдка словы Лукашэнкі абвяргаў сам Лукашэнка. Першым алею ў агонь і даў імпульс Лукашэнку даў журналіст BBC Стыў Розенберг. Той самы, які сваімі пытаннямі некалькі гадоў таму прымусіў Лукашэнку крычаць і нервавацца.
Вы почему пришли в мой дом?
Александр Григорьевич, ну причём здесь Вторая мировая?
Как причём? Вы молиться на нас должны до сих пор. Вот причём.
Брытанскі журналіст выказаў сумнеў, што выбары ў Беларусі свабодныя, паколькі самыя зацятыя крытыкі Лукашэнкі або сядзяць у турме, або былі вымушаныя з'ехаць з краіны.
Хто-то выбрал тюрьму, кто-то выбрал изгнание, как ты говоришь. Мы же никого не выгоняли из страны.
10 жніўня 20 года у кабінеце тагачаснай старшыні ЦВК супрацоўнікі спецслужбаў 3 гадзіны апрацоўвалі Святлану Ціхановскую. Вось як пра выбар, перад якім яе паставілі, згадвала сама экс-кандыдатка ў прэзідэнты.
Либо ты уезжаеш дзецям, либо мы не гарантируем, што ты сейчас даеш да дому.
Калі цябе палохаюць, што ты не даедзеш да дому, то што гэта як не прымус пакінуць краіну? Падобная гісторія адбылася з былой прадстаўніцай каардынацыйнай рады, былой давернай асобай Ціхановскай Вольгай Кавальковай. Калі яна знаходзілася за кратамі, па яе прыйшлі сілавікі, пасадзілі ў сваю машыну, надзелі капюшон, далі маску, паклалі на задняе сядзенне і вывезлі на памежны пераход з Польшчай. Вось як пра гэта згадвала сама Кавалькова на прэс-канферэнцыю ў Варшаве.
А сёння мяне вывезлі з Беларусі, і я як вернуўся, вывезлі сюда на Ціхановскую. І гэта становіцца дурной звычкай уладу вывозіць або не пускаць у Беларусь грамадзян нашай краіны.
Назад у Беларусі ў жніўні 20 года беларускія памежнікі не прапусцілі тагачаснага арцыбіскупа Тадэуша Кандрусевіча, мітрапаліта Мінска-Магілёўскага, калі ён вяртаўся з Польшчы. Кандрусевіч – грамадзянін Беларусі. Не пускаць яго дадому – гэта нонсэнс, але ў Беларусі можа быць рэальнасцю. Пазней дзяржаўныя органы заявілі, што МУС прызнала пашпарт Кандрусевіча несапраўдным. Вярнуцца на радзіму яму пасля ўсё ж дазволілі, пасля просьбы папы Рымскага да Лукашэнкі. Лукашэнка заявіў, што каталіцкі мітрапаліт для яго больш не ўяўляе небяспекі.
Ну а он, ну чо он сейчас для нас опасен? Никакой опасности не представляет. Это была моя позиция.
Ну і бадай самы вядомы выпадак выгнання з краіны адбыўся ў верасні 20 года. Сілавікі хацелі сілаю вывезці з Беларусі Марыю Калеснікаву. Адна з лідарак пратэсту не дазволіла гэта зрабіць, яна парвала на мяжы свой пашпарт. Пасля гэтага яна трапіла за краты. На канферэнцыі ў нядзелі Лукашэнка запэўніваў замежных журналістаў, што нават тых, каго ён пасадзіў у турмы, ніхто не пазбаўляе свабоды слова.
Ну а тот, хто нарушыў закон, тот будзе сядзець. І даже там мы яму рот не закрываем.
У турмах Беларусі ў поўнай ізаляцыі трымаюць шэраг палідзняволеных. У рэжыме інкамунікады сярод іншых ужо амаль 2 гады знаходзяцца Мікола Статкевіч, Максім Знак, Сергей Ціхановскі. Больш за 600 дзён ніякага кантакту не было журналістам Радіо Свобода Ігорем Лосіком і былым кандидатам у президенти Віктором Бабариком. Незадовго до виборів їх упершиню за некалькі год сваякі змогли убачить, але тільки з екранов телевізорів.
Я вас всіх дуже люблю. Всього самого найкращого.
Навіть російські політв'язні не мають проблеми з комунікацією. Визволені у рамках обміну поміж Заходом і Росією опозиціонер Ілля Яшин хвалився, що за два роки отримав у тюрмі більш за 30 тисяч листів. Для белорусских политвязнев это фантастика. Коли листы им и доходят, то переважно от семьи.
Суров закон, но он закон. Это не я придумал.
А вот это черговый фейк. Бо закон повинен быть жорсткий только тогда, коли это треба Лукашенко. А коли это ему невыгодно, то он отдает такий загад своим прокурорам.
Иногда не до законов.
Вот так Лукашенко обвергая самого себе.
Тут журналіст Дмитрий Гурнєвіч, який розказує, як викриває Лукашенко хлуса.
Рухаємося далі. Перед нами ще немало неправди і маніпуляцій. Чергове – про назиральників АБСЕ, яких не було на виборах у Білорусі.
Вот ви хочете, ви не хочете, щоб к нам приїхали какая-то матерне опять слово, это назову бджич АБСЕ. Ми їх пригласили. Приїжджайте. Ви нас поздно пригласили. А где написано, что мы вас должны были пригласить вчера, а не завтра и не сегодня?
БДИПЧ – это скорот от назвы Бюро демократичних институтов и правов человека. УБСЕ потлумачили. Беларусь обвестила дату президентских выборов несколько месяцев тому, и улады добро разумеют, что БДИПЧ мае потребу у своечасовым запрошении для назирания за всеми ключевыми аспектами выборов, включаючи подрыхтовку до дня выборов. Так сказала Свободе Катя Андруш, пресовая секретарка Бюро демократичних институтов и правов человека. Бо выборы – это не только день голосования, але и несколько месяцев подрыхтовки, сбор подписов, агитация. Про агитацию так само было подчас конференции. Нібыта неких замежных журналистов настолько уразила открытость белорусских выборов, что начальство им раяло не казать усёй правды.
Одного агентства журналисты вот побывали у нас и хотят там чего-то написать. Им говорят, вот это нельзя, потому что в нашей стране зададут вопрос, почему у них есть наблюдатель, а у нас нет.
Так аккурат у Беларуси на этих выборах и не было незалежных от улады назиральников. После того, как улады ликвидовали 1500 недержавных организаций. А миновито яны вылучали ранее назиральников. А про то, как не называть имены альтернативных кандидатов, тут не про Белту и официальные белорусские каналы казал Лукашенко. Мы ж робили целый выпуск про то, как пропагандисты позбягали сгадки про любых кандидатов, навод своих, апрача Лукашенко. Практично все видео про сбор подписов провладные каналы сдымали на фоне пикетов за Лукашенко.
Ведь выбор – это ответственность, которую человек принимает перед всем обществом.
Решту фейков давайте обвергнем у экспресс-режиме, бо иначе нам спотребится такие же 4-годинная конференция Лукашенко.
Алена, ну какая Литва, боже мой, ну нет Литвы. Ну нет, они ее уничтожили, прекрасную страну.
У 23-м годзе Литва обогнала Беларусь по валовым внутренним продукте. У Литве гэты показник склал 79 миллиардов доляров, у Беларуси не целые 72 миллиарды. При гэтым у Литве живе не целые 3 миллиона жыхароў, а у Беларуси каля 9 миллионов. Лукашенко, выступаючи перед журналистами, казал, что его агитация перед выборами была степленькой. И вельми спокойный.
Но почему нет вот этого шоу и возни? Я рад. Знаете, нам шоу не надо. Это не наше. Выборы, они должны... Это же серьезная вещь.
Это не так. По всей краине отбывались так званые маратоны одинства. Это были агитационные концерты за Лукашенко за гроши у всех белорусов. Бо финансовались они с бюджету. А ладила их невестка Лукашенко. Атмосфера там была, як на американском финале Супербоул. Идем далее.
К вам идут те, кого вы позвали. Ну, так берите, разбирайтесь.
Так Лукашенко заявил польскому журналисту на питание про мигрантов, которые хотят незаконно трапить у Польшу с территории Беларуси. Польша николи нікого не запрошала штурмувати її межу.
Границя мусить бути щільна по то, щоб Унія Європейська могла ще бронити і могла сама децидувати о своїм пришвим лосі.
Так у снежні 21-го года казав тагачасний польський прем'єр Матеуш Моравецький разом з Оляфом Шольцем, прем'єром Німеччини. Але гэта, як виявилося, была не самая фантастичная заява Лукашенки.
Вы готовы зайти в Украину, в Западную Украину? Попробуйте только. Только попробуйте. Будете иметь тогда дело и с Белоруссией, и с Россией. Не надо лезть в Украину. Западная Украина – это Украина, она уже никогда не будет Польшей.
Лукашенко усерьез каже про то, что поляки збираются захопить, аннексовать Заходнюю Украину и долучить ее до Польши. У Польщі ніводзін чиновник, ніводзін політик, сябра ўраду не заклікаў до таких дзеянняў, і тым больш гэта і блізка не абмяркоўваецца ані ў польскіх СМІ, ані дзе ўвогуле. Як можна такое ўвогуле абвяргаць?
Гэта быў журналіст Радыё Свабода Дмітрый Гурневіч. Ён паслухаў выступ Лукашэнкі ў дзень выбараў і падлавіў яго 20 разоў на хлусні.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум» – самая еўрапейская праграма пра Беларусь.